Наступила пауза, затем священник скромно сказал: «Мне кажется, я знаю и подробности». Финс изумленно взглянул на него. «Но послушайте», — воскликнул он, — «как вы могли их выяснить, и почему вы уверены, что дело было так, а не иначе? Вы сидите здесь, за сотню миль от места происшествия, и сочиняете проповедь. Каким же чудом могли вы все узнать? А если вы и впрямь до конца разгадали загадку, скажите на милость, с чего вы начали? Что вас натолкнуло на мысль?» Отец Браун вскочил. В таком волнении его мало кому доводилось видеть. Его первое восклицание прогремело, как взрыв. «Собака!» — крикнул он. «Ну, конечно, собака! Если бы там, на берегу, вы уделили ей достаточно внимания, то без моей помощи восстановили бы все сначала до конца». Финс в еще большем удивлении воззрился на священника. «Но вы ведь сами назвали мои догадки чепухой и сказали, что собака не имеет никакого отношения к делу».
«Она имеет самое непосредственное отношение к делу», — сказал отец Браун. «И вы бы это обнаружили, если бы видели в ней собаку, а не Бога-Вседержителя, который вершит над нами правый суд». Отец Браун замялся, потом продолжал смущенно и как будто виновато: «По правде говоря, я до смерти люблю собак, и мне кажется, люди, склонные окружать их каким-то мистическим ореолом, меньше всего думают о них самих. Начнем с пустяка. Отчего собака лаяла на Трейла и рычала на Флойда? Вы спрашиваете, как я могу судить о том, что случилось за сотню миль отсюда? Но ведь это, собственно, ваша заслуга. Вы так хорошо описали всех этих людей, что я совершенно ясно их себе представил. Люди вроде Трейла, которые вечно хмурятся, а иногда вдруг ни с того ни с сего улыбаются и что-то вертят в пальцах, это люди нервные, легко теряющие самообладание. Не удивлюсь, если и незаменимый Флойд очень возбудим и нервозен, таких немало среди деловитых янки. Почему, иначе услыхав, как вскрикнула Дженнет Дрюс, он поранил руку ножницами и уронил их? Но а собаки, как известно, терпеть не могут нервных людей. То ли их нервозность передается собакам, то ли собаки, они ведь все-таки звери, по-звериному агрессивны, то ли им просто обидно, что их не любят. Собаки ведь очень самолюбивы. Как бы там ни было, бедняга Мрак не взлюбил и того, и другого просто потому, что оба они его боялись. Вы, я знаю, очень умны, а над умом грех насмехаться. Но по временам, мне кажется, вы чересчур умны, чтобы понимать животных. Или людей, особенно если они ведут себя почти так же примитивно, как животные. Животные — незамысловатые существа. Они живут в мире трюизмов. Возьмем наш случай. Собака лает на человека, а человек убегает от собаки. Так вот, вам, по-моему, не хватает простоты, чтобы правильно это понять. Собака лает потому, что человек ей не нравится, а человек убегает потому, что боится собаки. Других причин у них нет, да и зачем они? Вам же понадобилось все усложнить, и вы решили, что собака — ясновидица, какой-то глашатай судьбы. По-вашему, стряпчий бежал не от собаки, а от палача. Но ведь если подумать толком, все эти измышления просто на редкость несостоятельны. Если бы собака и впрямь так определенно знала, кто убил ее хозяина, она не тявкала бы на него, а вцепилась бы ему в горло. С другой стороны, Неужели вы и вправду считаете, что бессердечный злодей, способный убить своего старого друга и тут же на глазах его дочери и осматривавшего тело врача расточать улыбки родственникам жертвы? Неужели, по-вашему, этот злодей выдаст себя в приступе раскаяния лишь потому, что на него залаяла собака? Он мог ощутить зловещую иронию этого совпадения. Оно могло потрясти его, как всякий драматичный штрих. Но он не стал бы удирать через весь сад от свидетеля, который, как известно, не умеет говорить. Так бегут не от зловещей иронии, а от собачьих зубов. Ситуация слишком проста для вас. Что до случая на берегу, то здесь все обстоит гораздо интереснее. Сперва я ничего не мог понять. Зачем собака влезла в воду и тут же вылезла обратно? Это не в собачьих обычаях. Если бы мрак был чем-то сильно озабочен, он вообще не побежал бы за палкой. Он бы, пожалуй, побежал совсем в другую сторону, на поиски того, что внушило ему опасения. Но если уж собака кинулась за чем-то, за камнем, за палкой, за дичью, я по опыту знаю, что ее можно остановить, да и то не всегда, только самым строгим окриком. И уж ни в коем случае она не повернет назад потому, что передумала. «Тем не менее она повернула, — возразил Финс, — и возвратилась к нам без палки». «Без палки она возвратилась по весьма существенной причине», — ответил священник. «Она не смогла ее найти и поэтому завыла. Кстати, собаки воют именно в таких случаях. Они свято чтут ритуалы. Собаки также придирчиво требуют соблюдения правил игры, как дети требуют повторения всех подробностей сказки. На этот раз в игре что-то нарушилось, и собака вернулась к вам, чтобы пожаловаться на палку. С ней никогда еще ничего подобного не случалось. Впервые в жизни уважаемый, достойный пес потерпел такую обиду от никудышной старой палки». «Что же натворила эта палка?» — спросил Финс. «Утонула», — сказал отец Браун. Финс молча и недоуменно глядел на отца Брауна, и тот продолжил. «Палка утонула, потому что это была, собственно, не палка, а остроконечный стальной клинок, скрытый в тростниковой палке. Иными словами, трость с выдвижной шпагой. Наверное, ни одному убийце не доводилось так естественно спрятать орудие убийства, забросить его в море, играя с собакой».
«Кажется, я вас понял», — немного оживился Финс. «Но пусть даже эта трость со шпагой, мне совершенно не ясно, как убийца мог ею воспользоваться».
«У меня забрезжила одна догадка», — сказал отец Браун, «в самом начале вашего рассказа, когда вы произнесли слово «беседка». И еще больше все прояснилось, когда вы упомянули, что полковник носил белый френч. То, что пришло мне в голову, конечно, просто неосуществимо, если полковника закололи кинжалом. Но если мы допустим, что убийца действовал длинным орудием, вроде рапиры, это не так уж невозможно». Отец Браун откинулся на спинку кресла, устремил взгляд в потолок и начал излагать давно уже, по-видимому, обдуманные и тщательно выношенные соображения. «Все эти загадочные случаи, вроде истории с желтой комнатой, когда труп находят в помещении, куда никто не мог проникнуть, не похожи на наш, поскольку дело происходило в беседке. Говоря о желтой комнате и о любой другой, мы всегда исходим из того, что ее стены однородны и непроницаемы. Иное дело — беседка. Тут стены часто сделаны из переплетенных веток и планок, и как бы густо их не переплетать, всегда найдутся щели и просветы. Был такой просвет и в стене за спиной полковника. Сидел он в кресле, а оно тоже было плетеное. В нем тоже светились дырочки. Прибавим еще, что беседка находилась у самой изгороди. Изгородь же, как вы только что говорили, была очень реденькой. Человек, стоявший по другую ее сторону, легко мог различить сквозь сетку веток и планок белое пятно полковничьего френча, отчетливое, как белый круг мишени. Должен сказать, вы довольно туманно описали место действия, но, прикинув кое-что в уме, я восполнил пробелы. К примеру, вы сказали, что скала судьбы не очень высока. Но вы же говорили, что она, как горная вершина, нависает над садом. А все это значит, что скала стоит очень близко от сада, хотя путь до нее занимает много времени. Опять же, вряд ли молодая леди завопила так, что ее было слышно за полмили. Она просто вскрикнула, и все же, находясь на берегу, вы ее услыхали. Среди прочих интересных фактов, вы, позвольте вам напомнить, сообщили и такой. На прогулке Гарри Дрюс несколько приотстал от вас, раскуривая у изгороди трубку.
Финс слегка вздрогнул. «Вы хотите сказать, что, стоя там, он просунул клинок сквозь изгородь и вонзил его в белое пятно? Но ведь это значит, что он принял решение внезапно, не раздумывая, почти не надеясь на успех. К тому же он не знал наверняка, что ему достанутся деньги полковника. Кстати, они ему и не достались». Отец Браун оживился. «Вы не разбираетесь в его характере», — сказал он с таким видом, будто сам всю жизнь был знаком с покойным Гарри Дрюсом. «Он своеобразный человек, но мне такие попадались. Если бы он точно знал, что деньги перейдут к нему, он едва ли стал бы действовать. Тогда он бы видел, как это мерзко».
«Вам не кажется, что это несколько парадоксально?» — спросил Финс.
«Он игрок», — сказал священник. «Он и по службе пострадал за то, что действовал на свой риск, не дожидаясь приказов. Вероятно, он прибегал к недозволенным методам, ведь во всех странах полицейская служба больше похожа на царскую охранку, чем нам хотелось бы думать. Но он слишком далеко зашел и сорвался. Для людей такого типа вся прелесть в риске. Им очень важно сказать, только я один мог на это решиться. Только я один мог понять, вот оно, теперь или никогда. Лишь гений или безумец мог сопоставить все факты. Старик сердится на Дональда. Он послал за Стряпчем. В тот же день послал за Гербертом и за мной. И это все... Прибавить можно только то, что он при встрече улыбнулся мне и пожал руку. Вы скажете безумие, но так и делаются состояния. Выигрывает тот, у кого хватит безумия предвидеть. Иными словами, он гордился наитием. Это мания величия азартного игрока. Чем меньше надежды на успех, чем поспешнее надо принять решение, тем больше соблазна. Случайно увидев в просвете веток белое пятнышко френча, он не устоял перед искушением. Его опьянила самая обыденность обстановки. Если ты так умен, что связал воедино ряд случайностей, не будь же трусом и не упускай возможности, нашептывает игроку дьявол. но и сам дьявол едва ли побудил бы этого несчастного убить обдуманно и осторожно. Старика-дядю, от которого он всю жизнь дожидался наследства. Это было бы слишком респектабельно.
Он немного помолчал, затем продолжал с каким-то кротким пылом. А теперь попытайтесь заново представить себе всю эту сцену. Он стоял у изгороди, в чаду искушения, а потом поднял глаза и увидел причудливый силуэт, который мог бы стать образом его смятенной души. Большая каменная глыба чудом держалась на другой, как перевернутая пирамида. И он вдруг вспомнил, что ее называют скалой судьбы. Попробуйте себе представить, как воспринял это зрелище именно в этот момент именно этот человек. По-моему, оно не только побудило его к действию, а прямо подхлестнуло. Тот, кто хочет вознестись, не должен бояться падения. Он ударил, не раздумывая. Ему осталось только замести следы. Если во время розысков, которые, конечно, неизбежны, у него обнаружат шпагу, да еще с окровавленным клинком, он погиб. Если он ее где-нибудь бросит, ее найдут и, вероятно, выяснят, чья она. Если он даже закинет ее в море, его спутники это заметят. Значит, надо изобрести какую-нибудь уловку, чтобы его поступок никому не показался странным. И он придумал такую уловку, как вы знаете, весьма удачную. Только у него одного были часы. И вот он сказал вам, что еще не время возвращаться, и, отойдя немного дальше, затеял игру с собакой. Представляете, с каким отчаянием блуждал его взгляд по пустынному берегу, прежде чем он заметил собаку? Финс кивнул, задумчиво глядя перед собой. Казалось, его больше всего волнует самая отвлеченная сторона этой истории. «Странно», — сказал он, — «что собака все же имеет отношение к делу». Собака, если бы умела говорить, могла бы рассказать чуть ли не все об этом деле, — сказал священник. «Вас же я осуждаю за то, что вы, благо пес говорить не умеет, выступаете от его имени, заставляя его изъясняться языками ангельскими и человеческими. Вас коснулось поветрие, которое в наше время распространяется все больше и больше. Оно узурпаторски захватило власть над умами. Я нахожу его и в газетных сенсациях, и даже в модных словечках. Люди с готовностью принимают на веру любые голословные утверждения. Оттесняя ваш старинный рационализм и скепсис, лавиною надвигается новая сила, и имя ей — суеверие. Он встал и, гневно нахмурясь, продолжал, как будто обращаясь к самому себе. Вот оно, первое последствие неверия. Люди утратили здравый смысл и не видят мир таким, каков он есть. Теперь стоит сказать, о, это не так просто. И фантазия развертывается без предела, словно в страшном сне. Тут и собака что-то предвещает, и свинья приносит счастье, а кошка — беду, и жук не просто жук, а скоробей. Словом, возродился весь зверинец древнего политеизма, и пес Анубис, и зеленоглазая пахт, и тельцы вассанские. Так вы катитесь назад, к обожествлению животных, обращаясь к священным слонам, крокодилам и змеям, и все лишь потому, что вас пугает слово «человек». Финс встал, слегка смущенный, будто подслушал чужие мысли. Он позвал собаку и вышел,
что-то невнятно, но бодро пробормотав на прощание. Однако звать собаку ему пришлось дважды, ибо она, не шелохнувшись, сидела перед отцом Брауном и глядела на него так же внимательно, как некогда глядел волк на святого Франциска.